5. Ауда умерла. Во всяком случае, умерла в том смысле, в котором люди понимают смерть. В один из дней кровь ее остановилась, дыхание перестало срываться с губ. В привычной физической оболочке произошли злокачественные изменения. Подле тела сестры я впервые понял, что подобное явление глупо именовать смертью. Ауда собственными руками выпустила камень-освободитель и потому была безутешна. Наконец, я совершила доброе дело, заставившее меня страдать, — говорила она, печально улыбаясь. Потом она в основном молчала, внимательно прислушиваясь к голосам и приглядываясь к знакам, внятым ей одной. Силы постепенно покидали ее. Убедившись, что жизнь покидает ее тело, она неожиданно обрадовалась. Ее последние дни были наполнены ожиданием встречи со светлой страной, куда она надеялась попасть. Это напомнило мне детство, когда я с нетерпением ждал, когда же, наконец, меня повезут в деревню к дяде из Рабастенса. Надеюсь, он простит меня за то, что я отняла у него жизнь, как в урочный час простят ему те, кто были убиты по его приказу. Несбыточное пожелание, — подумал я сквозь слезы. Меня охватило искушение последовать за сестрой в тот мир, где, как она утверждала, царила кротость, а красота освобождалась от видимой и осязаемой оболочки. Но жизнь прочно укоренилась в моем теле. Решив изучать альбегойскую веру, я постарался стать чистым, как предписала мне сестра. Я отправился на поиски Фредерика Деруэкса, брата советника Капитула, когда-то сопровождавшего меня на собрание альбегойцев, где я услышал речи о Святом Духе. Я сказал ему, что жажду получить более высокое знание, нежели то, которым обладают обычные люди, и прибавил, что я, похоже, стал значительно умнее, чем был раньше. Сначала он сделал вид, что не поверил, потом сказал, что я добрый малый, очень храбрый, и мне не о чем беспокоиться. Я настаивал, и он решился дать мне вожделенное знание. Как и все те, кто вел речь о материях утонченных, он делал это на сознательно усложненном языке, стараясь употреблять как можно больше редких слов в обыденной речи не встречающихся. Я часто спрашивал его, не мог бы он говорить проще. Вместо ответа он добродушно улыбался, и я понимал, какое он делает над собой усилие, не отправляя подальше такого дурака, как я. Тем не менее, я до сих пор убежден, что все можно объяснить на доступном языке. Я понял, что изначальное учение принес Варфоломей, один из 12 апостолов Иисуса Христа. Ему поручили нести свет евангельских истин в Персию и Индию. В далекой Индии Варфоломей стал не обучать, но учиться сам. Вернувшись в Иерополь во Фригии, он продолжал проповедовать Евангелие, но одновременно стал изустно излагать учение по многим аспектам, расходившееся с учением Иисуса. Примечание. Происхождение альбегойской веры точно неизвестно. Одна из наименее известных гипотез приписывает разработку основ будущей ереси апостолу Варфоломею. Конец примечания. Его ученики, пораженные сияющей силой истины, сохранили его слова и тайно передали их дальше, ибо в них содержались основы, неприемлемые для любого человеческого общества. Жизнь дурна по сути своей, а потому следует истребить силу желания, которой наделен каждый. Желание является причиной всяческого зла. Могущество этого желания заставляет нас после смерти воплощаться заново, и смена человеческих обличий будет бесконечна, если мы не разгадаем секрет, как можно достичь блаженства в совершенном духовном мире. Этот секрет открывается тому, кто постигает Святой Дух, божественную мудрость. Тогда череда реинкарнаций завершается, и человек путем любви возвращается в безмятежный мир Господа. Я был растроган доверенным мне учением, но не сумел избавиться от великой печали, охватившей меня, когда услышал приговор вынесенной жизни. Свет, солнце, женские фигуры, камни Тулузы по-прежнему завораживали меня. Сидя у себя в саду и размышляя о мудрости совершенных, я наблюдал, как пчела кружит над созревшим персиком, слышал шелест деревьев, видел промелькнувшую над куртиной тень от пролетевшей в небесах птицы, и очарованный переходящей красотой этих картин испытывал угрызение совести. Только много позднее мне довелось понять, что и пчела, и тень от птицы, и шелест листьев становятся еще прекрасней, когда, отстраняясь от всего бренного, мы преисполняемся всеобъемлющей любви. Однажды вечером, часов около пяти, посланец потребовал меня к графу, который посвятил меня в рыцари и теперь разговаривал со мной на равных. Почти каждый вечер мы отправлялись для беседы к некоему Юкужиану, обитавшему в доме на задах собора Сен-Сернен. Граф любил этого человека по причине его великой простоты. Мне не слишком нравились эти встречи, и я всегда находил предлог для опоздания. Граф, похоже, ждал меня, ибо я увидел, как, стоя на втором этаже у окна, он делал мне знаки, свидетельствующие о его крайнем нетерпении. И надо же, пока я поднимался по лестнице, графа хватил удар. Со стариками это случается. В тот момент, когда я открывал дверь, у него задрожали ноги, и он рухнул в кресло. «Как вы долго!» — воскликнул Юг-Жан. «Граф Тулузский ждал вас, чтобы сделать нам обоим сообщение чрезвычайной важности». Глядя на графа, я понял, что он при смерти. Наверное, он действительно хотел что-то сказать, но его сразил паралич. Граф обездвижил и издавал нечленораздельные звуки, только ноги еще шевелились. В конце концов застыли и они. Взгляд его выражал сильнейшее желание. Юг-Жан и я, мы оба были такого мнения. Но что за желание? Видимо, он хотел исповедаться. Но кому? На протяжении многих лет графа Тулузского по его собственному повелению повсюду сопровождал совершенный альбегоец Бертран Марти. Граф часто говорил своим близким о тайном желании примкнуть к новой вере. Стоило ему почувствовать себя нездоровым, как он тут же приказывал: «Скорее приведите Бертрана Марти». С другой стороны, недавно его исповедовали католические священники, и он тайно принял причастие в церкви квартала Дорат. На нем тяжким бременем лежал груз многократных отлучений. Но священники закрыли на это глаза. Несколькими месяцами раньше епископ Фолькет вернулся в Тулузу, и в его присутствии графу пришлось сделать хорошую мину при плохой игре. Епископ поспешил напомнить духовенству, что суровая епитимия, наложенная на графа, может быть снята только папой, и пообещал письменно ходатайствовать за графа. Но прошло время, и граф вновь призвал Бертрана Марти. «Кого теперь?» — молча звал он искаженными судорогой губами. «Не имеет значения. Речь идет об одном и том же Боге», — тихо сказал мне Юг Жан, человек здравомыслящий, но недалекий. Я взял своего господина за руки и отнес на кровать. Его молящий, исполненный ужаса взгляд наполнил меня состраданием. Я сожалел, что не был священником и не мог даровать ему отпущение, которого он так просил. Даже мысленно задался вопросом, не поклясться ли мне на распятии, что я, не поставив его в известность, стал совершенным, и дать ему хотя бы для виду консоламент. У меня ни на что не хватило времени, послышался шум. Дверь с треском распахнулась, и в комнату ввалился аббат из собора Сен-Сернен. За ним бурлила заполнившая всю лестницу толпа каноников. Этот аббат прибыл в Тулузу совсем недавно вместе с Фолькетом, но уже успел прославиться своим жестокосердием. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Наверное, кто-то из слуг преждевременно сообщил ему о смерти графа, а неподвижность простертого тела была для него достаточным подтверждением смерти. Поэтому, мельком бросив взгляд в сторону усопшего, он сурово провозгласил: «Тело графа Тулузского принадлежит аббатству Сен-Сернен». Подойдя к нему, я прошептал: «Хвала Господу! Наш сеньор не умер. Его всего лишь разбил паралич». Краем глаза я видел, как у себя на кровати мой господин делал сверхчеловеческие усилия, пытаясь обрести дар речи. Вместо того, чтобы проверить мои слова, аббат брезгливо отшатнулся и произнес, обращаясь к своим каноникам: «Уберите этого жалкого еретика! Его присутствие возле тела нашего сеньора Раймона скверняет покойного». У меня не было ни времени, ни желания объяснять, насколько глупо требовать служек убрать меня. «Граф жив!» — сказал я, окидывая взглядом застывшие лица церковников. Тут на лестнице послышались громкие голоса, и, расталкивая каноников, пытавшихся помешать вновь прибывшим войти, в комнату ворвались рыцари ордена святого Иоанна Иерусалимского. «Тело графа принадлежит аббатству», — нетерпящим возражений тоном отчеканил аббат. «Оно принадлежит госпитальерам», — громогласно возразил приор ордена. Тесные узы связывали графа Раймона с рыцарями иоанитами. Он поручал им от его имени раздавать милостыню, доверил им свое завещание и, скорее всего, действительно просил их позаботиться о погребении его тела. Это право влекло за собой немалые преимущества. Община, взявшая на себя погребение на протяжении 3 дней, получала множество разного рода пожертвований. «Граф не умер!» — изо всех сил крикнул я, но не смог перекричать орущих монахов. Приор госпитальеров сорвал с себя белый плащ, украшенный золотым крестом, и бросил его на кровать, давая понять, что не собирается уступать. Плащ был тяжелый, я испугался, как бы господин мой не задохнулся под ним. Аббат попытался сдернуть плащ, однако приор мощной дланью ударил его в плечо. Пронзительно завизжав, аббат изловчился оцарапать приора. Между толпившимися за пределами комнаты госпитальерами и канониками завязалась рукопашная. Подбежав к своему господину, я откинул плащ. Граф уже хрипел. То ли ужас, разыгравшийся подле него сцены, то ли страх не получить причастие, поторопили прибытие неодолимой силы, уводящей душу человека из мира живых. Глаза его больше уже ни о чем не просили. Увидев, как гаснет трепещущий в них огонек, Юг, Жан и я склонились над графом, но взор его уже превратился в зеркало небытия.